Красивое слово от своей сына, слава.
Хочу поздравить с праздником Вознесения Господня. 40 дней по своему воскресению Господь находился на земле, но так и, может быть, не скажешь, находился, но посещал учеников своих. Посещал учеников, то есть множество свидетелей воскресения Христова есть, потому что апостол пишет, до 500 братьям являлся Господь одновременно. И вот приходит время, когда он из этого мира уходит до второго своего пришествия, приходит в место, в которое он и предварительно говорил об этом ученикам, вот, недалеко на горе Елеонской, вот, и возносится. В Деяниях апостолов, то есть Евангелие очень кратко упоминает, каким образом вознесся Господь, а апостольское деяние, оно как бы раскрывает и говорит, что облако объяло его, и он стал подниматься на небо. Но очень важные моменты, которые Господь обращает внимание своим последователям. Он говорит о том, что другой утешитель, Дух истины, придет после его вознесения. А также, значит, говорит о том, что дает им особое такое оружие для успешной проповеди. Это чудотворение. И посылает их на проповедь, проповедовать Отца и Сына и Святого Духа, да? Как пишет нам евангелист Матфей в своем Евангелии. То есть цель как бы пребывания Господа на земле исполнилась. Вот этот короткий период времени, 33 года воплощения Сына Божия. И вот всегда, когда мы задумываемся о нашем теле, об этом мы как-то уже с вами говорили, то иногда в теле и своим ищем причину какого-то греха, расположенности всякого рода, там, телесных, плотских, значит, может быть, отводящих нас от духовной жизни. И всегда хочется обратить внимание вот на то отношение христианства, православного христианства к телу. То есть тело само по себе, Кирилл Иерусалимский об этом пишет в своих огласительных беседах, оно по сути нейтрально. Потому что он говорит о том, что вот вложи покойному нож в руку, он не убьет никого. Или покойного, значит, вот, он не прелюбодействует. Поэтому причина не в теле нашем находится. Но вот то, что относится к учтворению святых отцов по отношению к плоти, разговор о плоти, это уже относится не к телу как таковому, а относится вот к движениям греховным, которые присутствуют, значит, вот в этом теле. То есть, и какое предназначение, значит, этого нашего тела? Предназначение такое, чтобы оно стало сонаследником вечной жизни. Знаете, вот что интересно. Сонаследником вечной жизни, потому что Священное Писание нам говорит о том, что душа соединится с телом по воскресении мертвых, когда Господь снова придет судить мир уже. Судить мир придет уже, не придет так, как возносился, а придет во всей славе своей, в сопровождении ангелов. Вот. Судить мир, то тогда душа человеческая соединится с телом, вот, и предстанет на суд, вот, и потом станется наследницей вечной жизни, но вечной жизни или счастливой вечной жизни, то есть пребывание с Богом, пребывание в блаженстве, в райском, значит, состоянии, или пребывание вместе муки вечной, вот, тоже так же с телом. Когда мы обращаем внимание на то, какое же тело было у Христа по воскресении, то видим в нем некоторые такие изменения, которые происходят и произойдут по нашему воскресению с нашим телом. То есть одно из них свойство. То есть когда Господь являлся своим ученикам, то иногда в некотором они в таком смущении находились и думали, что это призрак, что это какой-то дух просто явился им. И чтобы окончательно вот это рассеять их сомнения, Господь неоднократно говорил им, что потрогайте меня, дух, значит, не имеет плоти. Потом даже говорится нам в этих цитатах из Священного Писания, в которых Господь является по воскресению ученикам, что Он ел и пил перед ними, то есть в теле ел и пил перед ними. Но кроме этого тела обладает еще свойствами, которые оно не может иметь при жизни такой нашей обычной. То есть Он приходил с дверями затворенными, являлся Своим апостолом, значит, ученикам через двери затворенные пришел. То есть тело в этом случае не помешало, материальная природа тела не помешала проникнуть ему. Вот закрытое помещение на много засовов. Вот. То есть тело будет преображенное тело, как говорили святые отцы. То есть тело будет несколько измененное по отношению к этому нашему сегодняшнему состоянию. И потом есть мнения такие, вот тоже будем говорить богословские мнения, что человек по воскресении будет иметь один и тот же возраст, все будут иметь один и тот же возраст, возраст Христа, то есть возраст 33 лет, независимо от времени своего успения, отшествия из этой жизни. Надо сказать, что были ереси такие, что душа после исхода от тела, она не имеет уже форму тела. Но подробно раскрывает это в своем творении, значит, вот свидетель Игнатий Брянчанинов, «Слово о смерти» называется. Ну и это ересь, вообще ересь Оригена, что души после смерти шаровидные, не имеющие формы, она была осуждена отцами Пятого Вселенского Собора. То есть душа наша имеет форму, похожую на форму тела. Вот. И потом принимает это тело на себя, вот, по воскресенье. Ну что еще сказать, что значит, когда мы на что-то смотрим в нашем теле с пренебрежением, то Кирилл Иерусалимский, вот святитель Кирилл, он об этом пишет и говорит, что не пренебрегай ничем в своем теле, потому что Господь именно с ним сидит одесную Бога Отца, то есть на самом почетном месте с Богом находится. Когда мы много об этом рассуждаем и задумываемся, как над многими истинами, данными Богом, вот, то мы приходим в недоумение, некоторое недоумение, потому что не можем себе представить, как бы не можем представить, а где же, как оно тело может там на небе находиться, да? Ну, в этом случае можем вооружаться только, значит, примером для нас даже Ветхого Завета, потому что мы знаем двух людей, которые без смерти были взяты с телом на небо, как говорит нам Священное Писание. Это Енох, ветхозаветный праведник, Илья, пророк Илья. Каким образом это пребывает, как это все, это для нас скрыто. И знаете, в этом случае очень удобный для нас, так сказать, пример разобраться в наше отношение к Священному Писанию, наше отношение к истине. Потому что мы можем говорить только о том, что сказано. Непосредственно сказано Богом, определенно сказано посредством Священного Писания. А другие домышления, которые мы можем иметь в своем уме, они могут нас увести куда-то в сторону, привести в заблуждение. И поэтому блаженна такая простота в этом отношении, что как вот сказано, да так пусть оно и будет сказано, потому что это истинное, непреложное Богом данное. То есть Господь с телом находится на небе, так же, как находились до Него Илья и Енох, Бога-человек, Иисус Христос. Так же, значит, по Вознесении Своем надо всегда помнить о том догмате, будем говорить, церкви, которая, определение, вернее, о Бога-человечестве Иисуса Христа, который дал Четвертый Вселенский Собор. Что божество и человечество в Иисусе Христе соединилось неслитно, нераздельно, неразлучно, неизменно. Помните, мы об этом подробно останавливались. То есть не произошло, как бы так сказать, разделение божественного и человеческого по вознесению Христа. Не произошло никакого слияния и образования третьего, которого не было. А то есть вот так Бога-человек Иисус Христос на небе сидит одесную Бога Отца. Но когда мы себе образно тоже пытаемся представить это положение, десную Бога Отца, то, знаете, вот Бога Отца, так уже как такового мы изображаем его символически, на иконах иногда встречается, по слову пророка Даниила, ветхий день меселится судить, да? Но Бога Отца, как такового в телесном образе, он есть Дух, понимаете, да? То есть вот, трудно представить, кажется, вот, обычно на иконочках мы когда встречаем, вот особенно таких более поздних иконах, там Отечество называется, допустим, икона, там такой седой сидит, достаточно так, ветхий день, на самом деле, по слову пророка, потом Христос, как бы у него Дух в виде голубя исходит. Такого положения, конечно, образно мы не можем себе представить в реальности, как это есть, потому что в этом случае одесную Бога Отца говорится о том, что на самом почетном месте, потому что справа от царя всегда находился его сын. Вот, его сын. То есть такой же царь в будущем, будем говорить, вот, или может быть даже не в будущем. То есть вот это говорится не о месте нахождения Иисуса Христа, потому что место нахождения Бога Отца совершенно трудно определить. Понимаете? Может, я такие вещи замысловатые, может, говорю. Вот. Но это говорится не о месте, а о положении, о статусе, который имеет, значит, вот Христос, Бога-человек, по отношению к своему Отцу и по отношению к остальным всем. Очень важным для нас является также вот та надежда, то обещание, которое Господь дает своим ученикам и последователям, которые будут слушать их проповеди. Потому что мы помним, на Тайной вечере Господь говорит, не только о них молю, обращаясь к Отцу своему, говорит, но и о тех, кто будет веровать по слову их. И вот Господь говорит, что иду готовить место вам, и где я, там вы будете. То есть верующие в Него, Господь приготовит для них место. И также говорит слова такие, которые, то есть в дому Отца моего обители многие сути, то есть много обиталищ. Апостол также говорит, что звезды радствуют во славе, то есть он в мире вечном, значит, там разное будет воздаяние, и разное утешение, и разное будет блаженство. В зависимости от того, что же человек здесь сделал, что он предпринял ради Христа, значит, вот какой он подобился, значит, иметь чистоту и святость. То есть в зависимости от его достижений земных, будем говорить, и будет награда. То есть, и как вот Господь говорил, значит, или как святые говорили, будем так проще говорить, они говорили, что, значит, и крыло мухи имеет вес, то есть все у Бога учтено. То есть там каждый получит свое воздаяние по мере сил, по мере своего труда. Вот. Или не труда, будем говорить. Потому что мы пока говорим о блаженной участи тех, кто наследует Царство Небесное. И как-то, может, забываем в какой-то мере о участи тех, кто не наследует его. Вот, потому что здесь вот так оно получается. Вот поэтому, значит, вот в Вознесении Христовом мы видим, значит, его неоскудевающую любовь к человеку, потому что в течение всей своей жизни и даже после Пасхи он пытался укрепить людей в вере, дает надежду, что другой утешитель, непосредственно наставляющий, появится у апостолов, потому что он говорил, когда вот придет Дух Утешитель, наставит вас на всякую правду, то все вы будете знать. И на самом деле вот эти обещания божественные исполняются, потому что мы знаем, когда Дух Святой сходит на апостолов, то они приобретают некоторые качества, отличные совершенно от того состояния, в котором они находились до этого. Потому что они приобретают смелость в проповеди. До этого ради страха иудейского они находятся, значит, за дверями затворенные, после этого приобретают смелость, вот, способность говорить на языках, красноречивость, потому что Господь говорит, не возмогут противиться сопротивляющиеся вам этому слову, которое вы будете говорить. То есть приобретает вот это вот утешение, поддержку. Условием этого Господь ставит, значит, такое состояние человека. То есть Он своим ученикам завещает, чтобы они находились в храме в Иерусалиме, никуда не уходили. Мы знаем, что первая община христиан, она и будет состоять из людей, которые пришли за Христом в Иерусалим. В основном жители Галилеи, и вот они, вот на самом деле, в ожидании вот этого события, сошествия Духа, они не знали, когда это произойдет, но полны были решимости оставаться в храме. И еще условием вот этого приятия Духа Утешителя, о котором Господь говорит, является тоже мир и единение. То есть они находились в храме, славящий, благословящий Бога. Да? Вот. Впоследствии мы встречаем такое определение у апостола в отношении верующих, которые находились в Иерусалиме в этот момент первой общины. Говорят, что было у них одна душа и одно сердце. То есть такое единство, вот, соборность в отношении друг к другу, такое ожидание, такая вот, можем говорить, пылкость первой общины христиан, вот решимость за Христа умереть. Это являлось условием вот этого дарования Духа Святаго, вот, который Господь определил, а апостолы уже не исполнили. То есть они так и сделали, как Господь им сказал при своем Вознесении. Но в случае с Вознесением мы встречаем вот такое их нежелание расставаться со Христом, потому что когда они стояли и смотрели на небо, и, надо сказать, наверное, долго смотрели, куда Господь вознесся, то ангелы предстали им, говорят, что вы тут стоите, это уже, ну, расходитесь, вот так и уходите с места Вознесения Господня. Надо сказать, что вот, ну, может быть, это наше предание церковное, может быть, там любовь, которую люди имеют ко Христу, она заставляла людей на этой горе искать какие-то следы воспоминания этого события. И, знаете, до сих пор почитается последний как бы след на земле, который оставлен Христом на камне, там вот такой отпечаток как бы ноги, вот, где Христос последний раз наступал на землю, значит, вознесся от этого места на небо. Там у нас храм есть, там, значит, свечки все время горят. То есть последний след Господа на земле. Вот. Ну и вот что еще на эту тему можно сказать? Можно просто, видите, как-то перенестись, может быть, и в наше время, и вспомнить, что вот оскудение, вот это вот кажущееся нам оскудение духовной жизни у нас и вокруг, именно связано с неисполнением некоторых условий, которые вот Господь определил для своих апостолов. То есть, знаете, вот там единение в вере, единомыслие, соборность, нахождение в храме. Вот. И такое одна душа, одно сердце. Понимаете, то есть принцип очень важный, то есть единомыслие такое вот, единомыслие. Почему так важно единомыслие? Потому что Господь также говорил, что где двое-трое соберутся во имя Мое, знаете, я посреди вас. То есть собрание человеческое во имя Христа. Вот там, значит, посреди вас. Это и будет называться церковью, потому что вот не внешняя форма какая-то, не внешняя организация, как мы всегда говорим, объединяет нас Церковь Христова, а внутреннее, значит, соединение, то есть единство мировоззрения, единого взгляда на жизнь и на веру единого взгляда. И также в союзе любви это должно происходить, понимаете, в союзе любви. Ну, о любви мы с вами говорили, давали определение этого понятия, будем говорить в Священном Писании, что такое любовь. Вот, что такое любовь. Вот, принципы эти все с вами разбирали. Вот. И что надо еще сказать, что это являлось залогом, вот такая сама жизнь, нравственная жизнь, высоконравственная жизнь первых христиан. Вот, являлось залогом того, что они как бы не нуждались в дополнительном наставлении, таком четком определенном наставлении, догматическом. Мы с вами, когда говорим о жизни первой христианской общины и вообще о тех памятниках письменности христианской ранней, которые нам оставлены, в этих книгах, ну, Дидахи, допустим, учение 12 апостолов, там некоторые другие такие отрывочные письмена этого времени, там практически нет вот таких вот раскрытых наставлениях веры. Там есть закон нравственности, как жить надо, понимаете, как себя вести в церкви, как поступать с ближними. Вот. Есть определение тайноведческие, конечно, о совершении таинств, там, крещении, таинстве Евхаристии. Но пока вот этим союзом любви, как поем мы, значит, писатели, союзом любви апостола связала Христе, правда же? А пока вот было это единение в духе, до тех пор не требовалось особых наставлений. Но также надо сказать, что, может быть, и не стоит сильно идеализировать жизнь тогда христиан. Да, в общем, это было так, да. Но мы видим, значит, уже обман. Когда, помните, там общение в имуществе не было обязательным для апостолов, но и вообще для последователей первой христианской церкви. То есть не было обязательным, чтобы человек отдавал свое имение, все, в общину. Это не было обязательным. Это была какая-то потребность каждого, потому что, ну, братья нуждались, потому что пришли из других мест, средств для проживания в Иерусалиме у них не было, и поэтому все, кто что-то имели, они как бы в общину свою жертвовали, именно по любви, потому что они не могли видеть брата нуждающегося там. И поэтому вот, а там уже, видимо, обман. Помните, там Анания, Сапфира, они уже обманывают, значит, это апостола Петра, вот, что они все имение свое отдали. Апостол Павел строго предупреждает свои, значит, последователи о том, что вот, чтобы они вели себя благочестиво на совершении Евхаристии, значит, на литургии, на агапии, которая вслед за этим следовала трапеза любви, предупреждает словами достаточно резкими, говорит о том, что если вы голодны, то ешьте дома, а здесь, значит, вот все-таки надо соблюдать какое-то благочестие, не опрокидывать столы. Но не идеализируя в то же время общину в каких-то проявлениях, надо указать на то, что это были такие случаи, которые, знаете, на фоне общего отношения христианского, такого доверчивого, любовного по отношению друг к другу, благочестивого, жертвенного, они были настолько яркими такими, какими-то вот неправдой какой-то, понимаете, которая сразу была заметна и сразу, значит, резала как-то. Вот. Почему апостол об этом предупреждал? Чтобы община христианская не стала, значит, вот таким обществом, где будут узаконены дурные нравы. То есть мы вот если почитаем апостолов послания, то там резкие такие обличения идут. Вот это все неблагочестивое отношение. Потому что неблагочестивое отношение, к сожалению, оно очень заразительно. Очень заразительно. Вот. Очень разрушает вот это вот отношение. Такое вот ехидное, насмешливое или какое-то неблагочестивое такое отношение без страха Божьего, так скажем, к деланию, к любому. Без страха Божьего. И поэтому апостол, и не один, а Иоанн Богослов, значит, и апостол Павел, и Петр, и Яков апостол, они обличали вот это вот, чтобы это не стало нормой поведения христианской общины, чтобы люди помнили, зачем они собираются и что они хотят. То есть тоже одно из условий настоящей христианской жизни – это и любовь, как мы говорили, и единение в духе, значит, мировоззрения, это и благочестие, то есть объединяющий всех страх Божий. Потому что, когда эти составляющие, значит, нашего сознания уходят, очень часто в сознании сам и образ церкви, он приобретает некоторые искажения. Когда человек начинает относиться к церковной жизни как к какому-то общественному служению, может быть, как к организации, может, к какой-то возможности где-то там. Но когда вот, мы уже говорили как-то об этом, что если когда человек недвижим вот самым главным, что его должно двигать желанием спасения, то церковь тогда вот для него перестает быть церковью. Она перестает быть церковью, она становится значит, какой-то организацией или еще чем-нибудь, каким-то клубом по интересам или еще что-нибудь. То есть вот поэтому так важно удерживаться в благочестии. К сожалению, должен сказать, что, знаете, вот даже на моей памяти, вот такой моей церковной такой жизни, несколько вот так вот страх вот божественный или какой-то благочестивый обычай начали, несколько отступают. Потому что как-то вот часто люди успокаивают себе, что ну а вот это важно, что ли, вот это же не важно, может быть, это вот не так важно, может быть, для моего спасения, там, сколько я там что-то там посту или что я делаю, вот я же там вот вроде как верю, и этого достаточно. Но, знаете, это, дух дышит где хочет, как говорит нам Священное Писание, это понятно, вот. Но есть разные состояния человека. Хотя апостол Павел обличает, значит, вот дела закона, но не пренебрегает ими, понимаете. Он вот говорит, что закон Ветхого Завета, конечно, он ни во что для себя вменил, но вот о благочестии в его посланиях всячески поддерживается, понимаете. Вот. И одно дело подзаконное, другое дело живущее по духу, но состояние, которое человек испытывает, вот, оно прежде всего, конечно, вот это законное состояние, вот в начальном, во всяком случае. Вот. То есть требуется очень серьезно себя контролировать, свое поведение, вот, чтобы оно было благочестиво, чтобы оно было в традиции святых отцов, то есть узаконенной традиции, чтобы мы были с ними одного духа. Я вот с вами вот читал вот недавно так вот о Пафнутии Боровском. Вы помните, какой вот отец, вот духовный отец, да, Пафнутий Боровский, вот такой он был уже человек достаточно прославленный, будем говорить, и уже, ну, мог иметь некоторое дерзновение к Богу, да. То есть, как бы вот так вот и молился там ему, и получал какие-то знаки от Бога, там, ну, чудеса достаточно, много чудес совершалось по его молитве. И в то же время, видите, какое тщательное у него все равно вот не законничество, а следование церковной традиции. То есть он, уже будучи вот с очень больным, помнит о том, что 3 дня больной должен все-таки поствовать. Да? Вот. Потом, значит, что он должен вот молиться так серьезно. Даже, помните, вот ни с кем не разговаривал, ничего там, никак не перебивал свое молитвенное состояние перед причастием. То есть вот. То есть это, в молитве было и у них дерзновение такое к Богу, дерзновенно обращались, понимаете, просили за людей, а в то же время дерзости не было. Вот. То есть дерзновение и дерзость. Вот. То есть дерзновение – это такое состояние, когда человек, имея твердую веру в милосердие Божие, он просит у Бога, вот, следуя слову апостола, говорит, что это, и Господь об этом тоже говорит, что если не усомнитесь, когда будете просить, тогда получите. Вот. То есть вот нет сомнения, что Бог может помочь, понимаете, что поможет, если это и потребного. А с другой стороны, дерзость, такое понебратское какое-то отношение с Богом, вот могу слово такое употребить, конечно, понебратское, вот, оно недопустимо было ни в коем случае. Потому что это оскорбляет величие Божие. Вон, помните, в псалмах там написано, работайте, Господи, со страхом, радуйтесь Ему с трепетом, да? То есть вот два, как бы, две меры. Одно, значит, вот это вот страх, а другое дерзновение. Одно, значит, вот отсутствие такое вот своеволия какого-то, своего понимания, там, что я должен делать. И знаете, вот очень часто мы остаемся обкрадываны, когда мы... Ведь и не дела закона нужны Богу, понимаете, вот как бы так мы скажем. Не значит, ну, делами закона охраняется вот это наше благочестивое отношение к Богу, то есть страх Божий. Как человек что делает, понимаете, вот. Чудотворная икона, вот как одному отцу говорит, вот все там, я прикладывался к чудотворным иконам, прикладывался, значит, к мощам и просил у Бога, чтобы, значит, мне помог Господь, вот. А я что-то там это, вот, ну не получил. А отец этот ответил очень просто. А ты благоговеешь, с благоговением это делал? С верой ли ты это делал? Понимаете, или так чисто, как вот формально, можно сказать. Или там, знаете, бывает, искушая Бога своего, говорят, там вот как поможет обязательно, понимаете, или еще что-нибудь там. Вот как есть грехи хулы на Духа Святаго, там, вот один из них такой, знаете, говорит, вот и выразить, если это кратко, говорит, а Бог все равно простит. Это грех хулы на Духа Святаго, понимаете, Бог все равно простит, да? Вот, то есть нет в этом страха, нет в этом благоговения. Нет в этом предстояния перед великой вот такой тайной, которой Бог по себе является, понимаете, вот. И нет в нем смирения, которое человек, по сути дела, сам по себе представляет. То есть он же вот совершенно ничто, понимаете, без Бога там вот. Пустышка, ничего не значащая, понимаете, без Бога. Вот. И поэтому, когда это отношение меняется, и мы требуем как хозяева и положение, вот. И это уже, это называется дерзость, понимаете, да, это уже дерзость. Вот. И дерзость это Богу неприятно. То есть почему? Потому что человек просто сам себя закрывает посредством своей гордыни от милости Божьей. Потому что Священное Писание нам говорит, Бог гордым противится, а кротким дает благодать. Вот. То есть когда человек не надеется на что-то и надеется с одной, конечно, надежду имеет, но не такое, знаете, вот как не обязательно что-то должно произойти. Вот. Тогда Господь вот из-за эту кротость, или когда человек думает, что я уж совсем не достоин ничего бы как бы иметь от Бога, понимаете, тогда Господь вот как-то презирает на этого человека смиренного и кроткого. Кого на кого возлюб? Смиренного и кроткого, трепещущего словес моих, правда же, да? То есть слов моих трепещущего. И поэтому сегодня мы достаточно такое время живем, как сказать, быстрое время такое. Время такое, как сказать, намеренно ускоренное вот такого жизни, понимаете, вот там вот суета, сует и все там томление духа, все в основном бытие наполняет. Вот. И в этом случае вот это вот мирское отношение очень часто, ну его нельзя переносить на церковную жизнь, нельзя переносить. Вот там другие несколько условия. Конечно, если, значит, вот нужно причастить немедленно больного, это надо делать быстро и решительно, и ничего нет. Это в этом случае требуется, значит, вот все напряжение наше, чтобы это совершить быстро. Потому что это минуты, часы, когда человек уходит из этой жизни. А вот в самой церковной жизни не должно быть никакой суеты, не должно быть никакого такого не церковного нашего понятия отношения. Со стороны священника, конечно, он там может быть загружен столькими делами в один день, что он просто сам вот быстро так вот приходится и все прочее, чтобы закрыть все вот эти вот вопросы, которые появляются. Но это неправильно все равно. И у нас неправильно, и особенно неправильно. Вот, когда нет необходимости никакой торопиться. Вот Феофан Затворник, он пишет о том, что ритм церковной жизни, это тогда еще 19 век, он говорит, что он должен отличаться от мира мирского и суетного, быстрого, знаете, течения времени. Человек входит вот в течение жизни вечной, где уже покой, тишина, мир, вот. И знаете, очень интересно вот такие проповеди. Отец Валерьян Кречетов, есть такой протоиерей, да? У него хорошие проповеди, он в Акулово служит, село такое под Москвой, духовник он Московской области. Знаете, вот всегда не понимаю, но я многих людей видел, его в том числе, понятно, беседу имел. Вот. И у него очень хорошие проповеди, интересные образы, интересные он говорит. Понимаете, вот если почитаешь их, там и смешно, и грустно, понимаете. И вот он указывает один такой пример, говорит, вот из жизни святых отцов Киево-Печерских известно, что когда церкви не отапливались, там же неотапливаемые церкви были, то отцы во время молитвы, когда долго стояли в храме, примерзали к полу. Понимаете, вот, ну, то есть, так долго стояли, и не без движения, что подошва к полу примерзала, понимаете, да? Вот. А у нас, говорит, зимой-то пол разогревается, потому что бесконечно идет движение народных масс по полу, И мало того, пол разогревается, они, говорят, все разогреваются. То есть вот такое, говорит, мельтешение идет. Но не осуждает, так, а просто говорит, вот, говорит, что у нас вся церковь могла бы отапливаться только движением вот людских тел, которые двигаются по храму, понимаете? Вот, то есть вот это тоже наше какое-то отношение, понимаете? Вот. И вот когда мы строже себя содержим несколько в законном состоянии, то тогда мы и несколько приходим к мыслям другим. Вот Авва Дорофей, по-моему, он пишет о том, что разное состояние у человека, смиренное или несмиренное, в зависимости от внешних обстоятельств. Вот мы вот о теле говорили, то есть от внешних обстоятельств. Больное ли тело, вот человек как-то по-другому себя чувствует, страдающий плотью перестает грешить, даже говорит Священное Писание, правда же, да? Вот. С другой стороны, едет ли человек на коне или идет ли он пешком. Вот. Что он себе позволяет, допустим, во время поста или не позволяет. Вот. От этого и приобретается некоторое отношение к Богу и к самому себе. То есть вот такое смиренное или несмиренное состояние. Вот. Крайняя форма выражения этой надежды на Бога и приобретения смирения – это когда люди, там вот, имеющие на то и силы, и благословение, они, конечно, оставляли все и становились и странниками, или пустынниками, или кем-нибудь. То есть они совершенно ограничивали свои возможности в этом случае. Вся их надежда была на Бога. Потому что они не знали, где жить и чем питаться будут, как птицы небесные. Вот. И это побуждало их в какое-то смиренное состояние о себе. А знаете, сегодня силы, во всяком случае, много вот этому посвящается дьявольской работы, чтобы человека вывести из этого состояния. Вот. Чтобы внушить ему какое-то мнение о себе высокое. Вот. Или посредством, значит, какого-то, но имение, которое ему дается Богом, имение дается вот Богом, понимаете, вот трудится маленько там, имение ему дал, и что-то Бог дал там чуть-чуть там, ну там какую-то там машину какую-то, может быть там предприятие, еще что-нибудь такое, может банк там дал ему Господь, что там ему дал, не знаю, вот. А он начинает как-то, понимаете, вот себя связывать с этим имуществом, понимаете, да, связывать себя, что как бы это ему, вот, он это сам сделал, и он сам это приобрел, и поступая в такое положение, когда у него, может, какие-то подчиненные, там, если он кем-то там вынужден там командовать, то есть это состояние очень опасное, понимаете, когда человек кем-то там пытается руководить или командовать кем-то, тогда он очень часто теряет вот состояние вот это свое смиренное отношение и на самом деле истинное, правильное отношение к самому себе. Потому что вот внешние обстоятельства начинают на него таким образом действовать, что он как бы приобретает некоторую значимость, вот кажется, так, в своем лице, понимаете, вот для тебя как-то возвеличивается. Вот. То есть он уже может командовать. И знаете, вот очень интересно еще то, что вот наблюдаешь иногда люди, вот он вот так вот, смотрите, он стал кем-то там руководителем каким-то, да, он еще как бы, если человек такой хороший, так, слава Богу, и скромный, и совестливый, он вначале так вот, как бы своим положением, даже как-то вот стесняется своего положения иногда, понимаете, да, поначалу. То есть даже вот как бы подчиненным там много объясняет свои действия, понимаете, да, рассказывает, почему он так делает. Вот там как-то пытается войти в какое-то положение. А потом по мере его, значит, вот возвеличивания некоторого, его команды становятся все резче и все более такие вот, ну, все более властные команды, понимаете, все более резкие, все более властные, понимаете. Вот. Это очень важный признак того, что, значит, вот происходит в нас, и вот, вот это тоже. Вот, что вот мы становимся уже к людям несколько другое отношение, понимаете, да, вот, приобретаем. То есть вот и положение какое-то, и какое-то имущество, еще что-нибудь дает человеку некоторое состояние такой вот, знаете, безопасности кажущейся, и кажущейся такой вот защищенности от тех обычных обстоятельств, которые вот всем нам грозят, в принципе, да? Вот. То есть такая иллюзия создается, того, что человек защищен, безопасен, и поэтому он может уже в этом состоянии защищенности и безопасности, как бы, да, ну, я так витиеватом, наверное, говорю, да, то есть, ну, когда человек, вот, допустим, свое материальное положение нормальное, там, вот, здоровье более-менее хорошее, понимаете, там, вот, и как бы стабильность такая вот, заработка этого положения и всего, то он уже ведет себя, знаете, вот так вот начинает вести себя несколько так неправильно. То есть поступает точно так же, как Господь говорит в притче о богатом, что вот когда у него там народилась там нива богатая, там урожай большой принесен был, то он расширил свои хранилища под этот урожай, значит, там построил все, воздвиг, значит, наполнил эти хранилища зерном, а зерно долго хранилось там, вот, то есть обеспечил свое будущее, да, будем говорить, и сказал, вот, душе скажу, пей, ешь, веселись, то есть, а после этого, что Господь говорит, сегодня душу твои ангелы заберут. Вот. То есть, вот наше состояние часто, что мы думаем, что там, как вот апостол Павел говорит, когда скажут безопасность и гарантия, тогда придет всегубительство, да, вот. Это он говорит о пришествии Антихриста, вот, мир и гарантия, да? То есть вот то же самое, когда человек вот приобретает какую-то защищенность, то он тогда и вот это Бога, страх Божий, как бы у него очень часто, я не говорю о всех, там бывает и наоборот, начинает как-то отступать, понимаете, вот он как бы уже так вот, как та лиса. Помните, у сказки там была у зайца там избушка Лубиная, улица Ледяная, там вначале там попросилась, потом посеяли, потом там, потом уже там, или как-то бабушка, которая золотой рыбкой все там вымогала с нее то одно, то другое, понятно, вот, и так потихоньку тоже стал уже совершенно беспечный. То есть вот в этом случае получается, что человек, вот он, уже отношения с Богом, у него он пытается строить как бы позиции своей защищенности. И вот это искушение вот этим, искушение богатством, искушение беспечностью вот этой жизни, оно, надо сказать, оно стольких людей убило духовно, что трудно, может быть, даже и перечислить. Понимаете, вот. Очень много людей через это пострадало, очень много, вот. И также, значит, вот следующий вариант, можем говорить, искушение такого типа, что вначале вот человек, он как вот исследует законы, пытается там как-то себя благочестиво вести, а потом проходит какое-то время, и у него вот страх Божий как-то становится то ли привычным для него, то ли что, то ли что в церкви он, ну, неоднократно об этом говорит, простите, я напоминаю, то есть акцент уже переносится не на свое состояние, значит, вот внутреннее. Попались вот. $300 с вас. Шучу, конечно. Спасибо, Господи. Это такая шутка у меня, помоги, Господи. Вот. То есть человек, это там просто в Америке, там где там на общественных этих выключают обычно штучки, и когда кто-то нарушает, там платит штраф, понятно. Вот. Поэтому так вот получается, что очень часто вот уже как-то вот отношения с Богом у нас должны быть всегда одинаковые, ровные, понимаете, вот, да. А мы часто подменяем отношения с людьми, которые церковные, там, вначале батюшка казался такой, понимаете, вот, недостижимый, да такой, грозный, да там все, да на исповедь придет, трясется человек, правда же, да, то он там с ним как-то поговорил, пообщался, да, он тоже человек, понимаете, а в своем, значит, там, вот, как сознание-то, трудно же отделить человечество от священства, правда же, что священник есть священник. И поэтому начинается потом такое, значит, вот отношение именно к этому человеческому в этом священнике, понятно, да, начинается. Вот. И восприятие такое же начинается. А что он имеет власть признать и решить грехи человеков, понимаете, да? Вот. И что, значит, единственный священник, совершитель таинств, это как-то отступает настолько, потому что именно от него зависит в какой-то мере, ну, от тебя, что спасение твое личное, понимаете, вот. Такая высота, о которой говорил, значит, Иоанн Златоуст, когда пишет о священстве, вот. То есть тут как-то отступает, то есть начинается такое отношение. И очень часто вот, даже при возношении какие-то слабости в нас замечаются, там еще что-нибудь, понимаете, то, ну и, конечно, что тогда, ну что такое, вот, понимаете, вот. И в этом случае от этого искушения нас отцы святые и благочестивые предупреждали, они говорили так вот в своих проповедях, так говорили, что это душевное, вот, священники. А духовное, оно неисчерпаемо, потому что оно поддерживается Богом. Понятно, вот это вот очень трудно бывает совместить, понять себе, как-то определиться в этих всех вещах. И поэтому очень часто, знаете, начинается такое вот, некоторое даже, может быть, вот поиск вот этих самых слабостей, понимаете, поиск этих слабостей в человеке, священнике, понимаете, вот, и убеждение себя в какие-то... А что после этого поиска, что происходит часто, понимаете, вот, а человек уже каяться не может, понимаете, да? Бывает такое, правда же, да? Вот. Нашел слабости священник, и он уже, ему и каяться не может, еще что-то не может, понимаете, да? Почему? Потому что за личностью, вот как осужденной им, да, личностью священника, он забыл ту благодать священства, которую тот обладает, понимаете, да? Когда, значит, святитель священномученик Илларион Троицкий пишет о таинствах церкви, он ясно очень пишет и говорит, что любое недостоинство священника, вот, оно не мешает совершению таинств. Никакое, понимаете, недостоинство не мешает совершению таинства, понимаете, вот. Иуда, будучи вором, вот, я, может, вещи вот так даже сильно так вот уже показываю, вот, будучи вором, потому что об этом пишет Священное Писание, потому что он имел ковчег с деньгами, деньги воровал, правда же, да, ковчег из этого, значит, общей сумки, значит, апостольский ящик, что у них там было, я не знаю, ящичек такой, вот, он все равно чудеса совершал, как апостол, понимаете, да? То есть учение о церкви, вот, которое раскрывает во священник Илларион Троицкий, оно четко показывает то, что вот нельзя смешивать вот эти вещи ни в коем разе, понимаете, вот. Нельзя. И поэтому, значит, вот, путать вот эти вещи очень опасно, очень опасно. Переводить отношения наши с Богом в отношения между священником, человеком и, значит, и прихожанином, это очень плохо, понимаете, это, в этом убийство всякого благочестия происходит, понимаете, да? Когда мы начинаем относиться именно так, то что происходит? Начинает уже стесняется человек, кается порой. Он начинает стесняться, понимаете, ему как-то стыдно, вот, кается, вот. Забывая о том, что благодать священства покрывает, значит, там священника от осуждения, значит, человеков, вот. Или еще что-нибудь такое, понимаете, или скрывает наоборот, или начинает как-то под личность подстраиваться священника в своей исповеди, понимаете, вот, что ему понравится, что не понравится. Вот. Я, простите, очень много об исповеди говорю, потому что это очень важно, потому что мы укаемся или не каемся, вот что для нас важно. Вот, или подстраиваться каким-то образом, или еще что-то делать. Но видите, в чем дело-то? Тогда же происходит отношение, это между двумя личностями человеческими, между священником, между мирянином, значит, между прихожанином. А наше-то отношение между Богом и между нами в покаянии-то, правда же, совершается? И поэтому, а где тогда наша вера? Вот. И тогда получается, что мы приходим, мы не исцеляемся, и ничего не получается у нас, понимаете, потому что мы у нас вот много интересовались личностью, допустим, чьей-нибудь там, и эта личность для нас уже закрыла совсем Бога. Или закрыла, значит, привязанностью своей к этой личности, да, потому что там трудно как-то показаться плохим. Или, значит, наоборот, закрыла тем, что, мол, пренебрегаем, да что я тебе там буду рассказывать, про сам-то на себя посмотри, иди там, вот, какой ты есть, правда же, да? Поэтому, значит, очень часто вот, вот в этих отношениях начинает вот появляться, значит, вот такая вот неправда, будем говорить, неправда. Состояние опасное. И вот состояние неблагочестивое, потому что страх Господень, начало премудрости. В чем он? Именно в том, что церковь – это есть место, где мы общаемся с Богом. посредством священника, посредством совершения таинства, правда же, да? Вот. То есть мы непосредственно общаемся с Богом. И вот это вот состояние, оно самое верное и правильное, то есть оно называется благочестивым. Остальное все оно просто будет убивать и нас, и всех убивать, понимаете, да? Вот. То есть отношение личности к личности. Вопросы есть какие-то? По теме или не по теме? Вот это я маленько дальше продолжу, хорошо? Вот. То есть стараться делать то, что положено делать. Отцы святые, которые устанавливали какие-то правила для христиан, они вот все-таки понимали, что они делают. Понимали уже не человеческим своим рассуждением, понимали божественной мудростью, понимали, понимаете, да? И пост определили, определенную меру поведения в храме, и определили, значит, как тебе быть, и как поступать, и что делать, правда же, да? Вот. И вот эти вещи мы должны хранить. Но я, может, хочу конкретно сказать, понимаете, вот, ну, в храм пришел, так надо прийти-то, видите, вот как, смотрите, как в одном повествовании, таком для нас рассказе благочестивом пишется, что один монах, видимо, имел такое перед Богом какое-то особое, будем говорить, простоту, и вот ему сподобилось. Вот перед службой, он сидел в храме перед службой и увидел Матерь Божию, которая зашла, обвела взглядом свой храм, потому что, а братья, видите, они как же все вот так, все равно там люди же все, правда же, они вот так приходили прям минута в минуту, чтобы там, ну, пришел сразу меньше стоять, там еще что-нибудь. И она так горестно покачала и ушла. И отметила тех, кто был в храме, понимаете? Вот. То есть в храм надо приходить заблаговременно. Вот мы много забываем из внешнего нашего поведения, которое называется благочестие. То есть в храм приходим заблаговременно, свечки ставим и прикладываемся к иконам до службы. До службы. Принято до службы, понимаете, да? Прикладываться к иконам. Вот. А потом уже занимая свое место и молимся. Да? Вот. Служба начинается не тогда, когда диакон выходит и говорит, благослови владыка. Это уже литургия началась, понимаете, вот, да? А служба начинается гораздо раньше, когда еще часы читаются, про чтец выходит, и так что-то невнятно бубнит там, вот. Так вот, ну, иногда и хорошо читает, понимаете, иногда так вот, вот не надо его осуждать, а в этот момент преподобный Серафим Саровский что говорил? Что надо, если ты не слышишь что-то и невнятно читаешь, ты молись своей молитвой. Господь тебя видит, ты присутствуешь в храме, ты присутствуешь на богослужении. Понятно? Конечно, можно это, значит, тоже вот просто по впечатлениям Валериана Кречета, это протоиерея, говорит, что он говорит, не, а это хорошо, что у нас службы длинные. Тот, говорит, пришел к середине, что-то увидел, к концу пришел, тоже что-то увидел со службой, хоть маленько побыл, понимаете, да. И хорошо, говорит, что молитвы у нас длинные все-таки. Говорит, по половину молитвы проспал, хоть к концу встрепенулся, маленько кусочек урвал, понимаете. Вот. Но такое отношение тоже не совсем правильное. Вот знаете, такое отношение разрушило благочестие, разрушило веру, будем говорить, в русском человеке еще до революции. И это очень выразилось, знаете, когда уже эмиграция была в Париже, там выехали все князья, княгини, графини, все прочие уже оказались за рубежом своей родины, священники та же. А конечно, как человек может остаться без молитвы, без церкви, верующий человек? Поэтому в Париже сделали, из гаража сделали церковь, понимаете, вот, гараж был простой. Ну, гараж имеется в виду такой, ну, не как сейчас гараж там, а, ну, гараж все равно. Вот, сделали церковь, там молились, и потом, значит, вот, предстоятель в это время церкви, он стал во время литургии ворота закрывать. Ну, как положено, оглашенные изыдите, и закрыли, понимаете, все. Уже никто войти не может. И все, кто приезжали позже, князья, княгини, там, графини, там, все прочие, там, которые, казалось, вот ради нас все это совершается, да я один миг могу одним пальцем прикоснуться, понимаете, вот уже мне там такой заряд на всю жизнь пойдет, понимаете, вот. думали так о себе. Ну, я говорю, положение обязывало их так думать, может быть. Они оказались все за воротами. Один раз оказались за воротами, второй раз оказались, значит, перед закрытым гаражом. Вот. И уже потом они, значит, уже не опаздывали к службе. Понятно, да? Вот. И поэтому мы, значит, вот та же вот, когда бывает, вот ведем себя несколько неправильно, то вот это вот, знаете, оно внешне не видно. Оно вроде бы как бы нас не касается. Как помню, женщина достаточно дерзновенно мне так сказала. Я говорю, ну перед причастием нужно исповедоваться, нужно там, значит, поствовать, исповедоваться, говорю, поствовать. Она говорит, а я всегда причащалась и ничего. Я говорю, ну в том-то и дело, что ничего. То есть это вот внешне как бы незаметно, а внутри же это такая червяк, который разъест все, понимаете, вот ты тут лю запустишь. Даже святые отцы предупреждали, что не по оставлению молитвы, не за оставление молитвы накажет тебя Господь, да, за не то, что ты молитву оставил или перестал быть благочестивым, на нашу тему если переносить, а что по оставлению молитвы войдет в тебя сатана. То есть ты место приготовишь для чего-то, и начнется потом это свершаться. Кстати сказать, очень сильно передается образ неблагочестивого поведения детям. Знаете, вот иногда приходят люди, которые вот в церкви пришли первый раз вот, на исповедь. Люди достаточно преклонного возраста, уже там за 70, под 80 лет, иногда первый раз на исповедь приходят. Жили где-то там, жизнь была там, может быть, какая-то такая, и не исповедовались. Но как они вспоминают, знаете, вот у них иногда бывают такие исповеди, даже вот в трепет приходишь перед ними, понимаете, вот как они прожили жизнь, понимаете, да, вот. Не имея возможности там вот в церковь ходить, не имея возможности исповедоваться, как-то там благочестиво жить, ну, по нашим меркам, да. А они, значит, вот жизнь такую прожили, понимаете, вот удивительно, вот чистую, удивительно чистую жизнь. И в чем, значит, заключается, а потом начинаешь, а у меня бабушка была верующая. А бабушка говорила, нельзя. А дедушка научился там, не надо так поступать. А мама говорила, значит, не завидуй никому. Понимаете, вот. Впечатление юности, впечатление детства очень сильные впечатления, понимаете, да? Многие люди потом пришли уже в церковь, вернулись, будем говорить. Те, которые, значит, в детстве когда-то были, их водили там, дали им правильное все-таки направление. И поэтому убийственно, когда, значит, вот неправильный образ поведения, отношение к святыне передается от родителей к детям. Это губительство, понимаете? Вот. Если вот к святыне передается отношение неправильное, к храму передается отношение какое-то неправильное, понимаете, да? Если позволяются какие-то вещи вот, в храме или в храмовой ограде, вот это что-то такое неблагочестивое, то это урок на всю жизнь. Вот. Урок на всю жизнь. Священник один, вспоминая об одной женщине, очень такой мудрой, по его мнению, он говорил, что она своих детей приводила ровно настолько, чтобы они не рассеялись. Когда она их приводила причащать, она их приводила, ну, я не говорю сейчас только, значит, я не противоречу сам себе, у каждого своя мера, понимаете, вот мы должны вот взрослые так исполнять, а когда причащаем детей или что-то делать, приводила их ровно настолько, насколько они могли сохранить свое внимание, то есть приводила к евхаристическому канону, маленьких совсем, и они вот, значит, слушая канон, там, проповедь, и могли это время простоять благочестиво, как она их учила, а потом шли причащаться и почти сразу уходили. Понимаете, с одной стороны, как бы нарушение, но это мера их мера. Они только на это время могли собраться. Вот. А когда в ребенке впечатление от церкви, основной объем этой впечатления наполняет, значит, очень околоцерковное там пространство, общение с друзьями, беготня и все прочее, то есть и неблаговейное, без страха Божьего поведение его родителей, допустим, в храме, я никого не хочу обличать, значит, то получается, что а религиозного-то ничего нет тогда в ребенке, понимаете, вот. Вот. Есть, как вот было, значит, в наших, значит, вот предкам, будем говорить, тех, которые отошли от Бога, вот это осознание какой-то формы, внешней формы, понимаете, да? А вот такое вот предстояние перед Богом, то есть вот религиозное именно, это религия же, это связь с Богом, вот, что Бог, то есть присутствует в храме, Бог присутствует в храме, вот это состояние, вот оно не передавалось, понимаете, да, то есть вот, что он здесь, что он видит и зрит, понимаете, да, а с чего это, вот, а вот там мама там разговаривает во время службы с кем-то там, это меня толкает, свечку там куда-то там, это там, все там, а вот там кто-то конфету стоит, пацан знакомый жует, а там еще что-нибудь там. То есть, видите, вот как вот это вот нежное такое вот, вот состояние, нежное состояние веры, религиозного сознания, очень быстро разрушается за неблагочестивое поведение, понимаете, да? Вот. Как вот один священник, он ставит такую очень суровую для нас мерку, он говорит, если ты с кем-то в храме грубо обошелся, да, или как-то соблазнил своим поведением, а он потом перестал в церковь ходить и стал нерелигиозным человеком, то ты виновник самоубийства его. То есть самоубийство не только, значит, вот, тело, там, допустим, а убийство души. То есть он послужил соблазном для ближнего, перестал ты в храм ходить, он перестал ходить. Вот, и все. И некоторые вот так уже говорили. Вот, и очень много вот этих всяких разговоров и всего прочего. Вот, и все это часто действует настолько разрушающе, что если бы, знаете, апостол Павел, ну он, несомненно, нас видит, конечно, мы к нему обращаемся и прочего, посмотрел на нашу жизнь, он бы много посланий написал обличительных, понимаете, в отношении, ну там, значит, по прихожанам Бийской церкви, там, желаю радоваться, вот, и так далее, понимаете, то есть, и потом бы вслед за этим, значит, вот, простите мне такую вольность, некоторое допущение, но многие бы из нас попали под анафему Марафа, то есть до пришествия Христова, понятно, за свое поведение. Поэтому вот такие вещи вот, очень важные и очень нужные. Вот. Сколько времени у нас есть еще тему маленькую? Ну хорошо. Вот, то есть самое важное еще помнить, понимаете, вот, хотя, значит, вот бывает это и нужно, и необходимо, и как-то что, прочее, но смотрите, вот даже вот на стенках нашего храма какое-то время там находились, да и есть до сих пор, по-моему, таблички такие небольшие, разговаривающие во время службы. Посылаются скорби. Это там сокращенная такая форма изречения преподобного Авросия Оптинского, да? Вот. Вот. То есть во время богослужения, кто разговаривает, тому посылаются скорби. Вот. Предупреждение отца, который, значит, вот об этих всех вещах знал. Почему это такое все-таки происходит, знаете? Потому что, знаете, вот мы уже говорили с вами, что и ангелы не дерзнут встать во время молитвы между человеком и Богом. Вот. Потому что вот там случай у нас есть, там мы уже как-то о нем говорили, что там ангел являлся человеку там и там во время молитвы. И он, когда спросил старца, он говорит, а мешает он тебе молиться? Он говорит, конечно, мешает, там вот он крыльями там или что там мешает там. Вот, он говорит, ну это тогда бес. Понимаете, да? И поэтому человек, когда отвлекает другого время богослужения на себя, то он тоже становится, мы уже об этом вот, тоже говорили, что вот он отвлекает как бы на себя вот, внимание и молитвенное состояние. Когда что-то надо тихонько подсказать, тем можно подсказать, потому что мы много читаем книг духовных, понимаете, вот, многие люди, во всяком случае, сейчас возможность есть, понимаете, читаем книги всякие, там, духовные, жизни святых отцов, и посягаем на что-то еще такое высокое для нас, понимаете, вот, и порой даже вот очень высокое. Вот. А вот просто вот заняться тем, что вот мы будем исправлять свое внешнее поведение, вот, вот всегда об этом говорю. Внешнее поведение. Вот. Следить за собой, пожалуйста. А нам, священникам, знаете, вообще надо за собой следить. Вот. и следить, и следить, и следить. Вот, поэтому вот и разговаривающим во время богослужения посылается скорби именно поэтому, что он ставит себя очень высоко, вот, ставит себя, значит, в равное, будем говорить, в страшное такое положение, что он как бы равен Богу себя считает. И поэтому, значит, вот за это и страдает. Понимаете, вот как, потому что вот будете как боги, этот посол сатанинский, он вот так и звучит все равно. Вот. И за этот посол все падают, все через него только падают. Понятно, да? Вот. Ну, о предстоящих праздниках, если говорить на этой неделе, то есть Вознесение у нас прошло, обретение главы Пресвечи Иоанна, третье обретение главы. А там уже мы приближаемся, значит, к празднику Святой Троицы. Ну вот вопрос, знаете, еще какой был? На следующей неделе, там, 10 числа, во вторник, выделен красным день, день интронизации Святейшего Патриарха Московской Руси Алексея II. Интронизация – это что? Это провозглашение его патриархом, да, скажем. Вот. Это не праздничный день. Хоть он красный выделен, там, в огороде работать. Понятно всем лентяям не ссылаться на то, что день красный, вот, трудиться. Понедельник, 9-е, память святого праведного Иоанна Русского. Но если говорить об этом человеке, то он был солдат, который попал в турецкий плен, и настолько благочестиво в этом турецком плену прожил, что был прославлен на турах, хотя жил, знаете, в условиях там, ну как там вот, как можно сказать, вот сейчас вот эти наши несчастные пленники вот в Чечне или где-нибудь там заложники живут, вот примерно так и жил, понимаете. Вот. Но вот прожил так, что прославлен был, значит, не только от наших, но и от турок был прославлен. Вот столько, значит, и по молитве совершилось, добрый хозяин к этому турку относился нормально, хотя тот его то мучил, то хотел к мусульманам восклонить, то еще что-нибудь. Вот. Потом отдание праздника Вознесения Господня. Ну, это, как всегда, расстаемся с праздником Вознесения, Троицкая Родительская Суббота. Всегда перед Троицкой Родительской Субботой, вот почему-то с ней связаны некоторые суеверия такое, которые очень расхожие. Ну, это уже, наверное, знаете, уж неоднократно мы об этом говорили, что существует мнение, что на Троицкую Родительскую Субботу можно самоубить, вспоминать или отпевать. Это все неправда. Вот. На Троицкую Родительскую Субботу вспоминаются люди, которые умерли так называемой наглой смертью. То есть кто угорел, утонул, там еще что-нибудь там случилось. Ну, то есть неожиданно такая смерть произошла. Ну, там просто в каноне особо там они берут вспоминовение. А вот что касается людей, самовольно свой живот скончавших, то ну, церковь никогда от них не молится. Вот. Не молится, особо не молится никогда. Вот. Мы уже говорили, что только их отпевают в случае, если они были на самом деле не имели своей воли, то есть были очень больны духовно или душевно больны. Вот. То есть в этом случае. А так, значит, не положено, знаете, отпевать. Поэтому вот кому надо, там разъясняйте, пожалуйста, хорошо, что это неправильное мнение, что когда там на Троице можно кого-то отпевать. И что делать? Ну, еще в воскресенье, значит, Святая Троица, Пятидесятница, а вслед за этим в понедельник день Святаго Духа, то есть сошествие Святого Духа на апостолов. На Троицу совершилось. Ну, а почитание Святого Духа, мы говорим, сразу за большим праздником, сразу идет день, когда поминается тот, кто более всего участвовал к празднику, принадлежал празднику. То есть, коль Дух Святой сошел на апостола, то есть личность Духа Святаго мы почитаем в понедельник. Вот. А так вот в Троицкую неделю, значит, на Троицу, там первый раз, сейчас вы знаете, вот коленопреклонные молитвы не совершаются, да, а на Троице только первый раз церковь становится на колени, просит о сошествии Духа, значит, да, просит на церковь, на травке там стоим. Вот. Потом, значит, что еще вопросы, связанные с Троицей, обычно, вот, какие? Вот. Такие, что там во вторник обычно, там на третий день, там, ну, разбирается вот эта вся зелень, там, березка, там, травка, и куда ее девать, и что с ней делать, да? Все знают, да? Все знают, что... Ну, там, значит, ну, обычно там, и лечатся как-то ними, и там, и заваривают эту березку, и все прочее там. То есть вот так вот. Ну, то есть все, что приносится с храма, оно все-таки святыней, ну, не святыней, но благочестивого отношения требует, понимаете, вот. Потому что вот старец Паисий, допустим, Афонский, он, придавая огромное значение благочестивому поведению, он говорил, а вот знаете, у нас вот женщины, вот, ну, как бы про Грецию имеет в виду, то есть с Афона приходили за поклажей ослики афонские, ну, и, ну, пригоняли погонщики, там грузили обратно на Афон, шли с этими осликами. Так, говорит, женщины этим осликам даже кланялись, потому что они Матери Божией служат, понимаете, да? Ну, а тут, конечно, когда эта святыня находится в храме, тем более просим, чтобы дух сошел, вот, святыня храмовая освящает эти предметы, понятно, да? Вот поэтому к ним надо относиться по возможности благочестиво и благоговейно, вот, помоги Господи. Так, ну, вопросы, пожалуйста, какие-то есть по теме или без темы, или у нас сегодня темы-то никакой не было, да? Ну, это берется из практики Древней Церкви, потому что там были к просвещению, к оглашению, значит, потом много там категорий было достаточно, таких людей, которые готовились, кто креститься. Но оглашенные, это были те, которые оглашались, то есть они готовились креститься. Оглашение проходило от 40 дней до 3 лет, порой продолжалось, вот, пока человек готовился. Чем было связано возникновение вот этого института оглашенных, так скажем? С тем, что вот, когда появились гонения, многие люди, неукрепленные в вере, отпадали. И поэтому каким-то образом, чтобы приготовить человека вот к принятию крещения и стойкости потом в вере во время гонения, вот оглашение появилось, понятно? Оглашенные покидали обычно храм после того, как батюшка вначале молился об оглашенных, а потом они уже и выходили, понятно, специальную молитву. Там была молитва, там оглашенных, а коленопреклонных еще таких вот. То есть несколько молитв, а в Великим постом там еще добавляется молитва еже ко святому просвещению, то есть к крещению готовящихся. Вот, поэтому тут они выходили из храма, оставляли верных, значит, одних, потому что там, надо сказать, что в отличие от нашего сегодняшнего современного богослужения, после, значит, вот, уже во время совершения Евхаристического кануна люди не могли проникнуть в церковь. Посторонний никто, понятно, да, то есть она, двери закрывались, и никто уже никуда не ходил, вот, ни по какому, значит, необходимости. Вот, конечно, там болезнь какая-то, еще что-то есть, понимаете, вот, но всегда как это, знаете, вот, простите, такие вещи, может, говорю, там, кому-то что-то надо на двор там срочно, понимаете, да, вот, а представь себе батюшка, как облачился на проскомидии, понимаете, так и до окончания молебна в храме находится, все-таки неотлучно, правда же, да? Вот. Та же, да? Или нет? Ну вот, и находит себе, да и все, правда же, да? Вот. Помоги Господи. Так и почему? И так надо маленько себя готовить, приспосабливать. Или люди, вот, которые, допустим, вот не могут ходить, они понимают, что они никуда не дойдут из храма, понимаете, вот. Поэтому как-то заранее готовятся к тому, что они в храм пойдут, и у них нет нужды куда-то выходить, потом не появляются, понятно, да, вот без храма. Помоги, Господи. А наклоняем ради этого, ради смирения нашего, понятно. Оглашенные, главы ваши, Господи, преклоните. Мы еще в меру то тех оглашенных древних не пришли даже, понятно, вот. Вот я думаю, хоть мы и крещеные уже, но мы их меры даже, наверное, не имеем еще, вот этих оглашенных. Вот еще, знаете, было такое, что бежишь как оглашенный, да? Вот тоже, то есть вот они быстро покидали храм, вот, чтобы это, ну, так положено, чтобы тоже благочестиво, чтобы не присутствовать, где не надо, никогда не надо. Вот. Помоги, Господи. Так, вопрос.
Можно еще спросить?
Да.
Ну, я вас еще спрашиваю, просто мне так спросили меня, пожалуйста.
Ага. Ну хорошо. Вот. А значит, в чем дело? Я сейчас о чем говорил, да? Что нам нужно сохранять благочестие. Понятно, да? Вот. Знаете, вот я знаю примеры, да, когда приходские батюшки пытались восстановить устав древний в полной мере. Понятно, да? Вот. Почему? Не обязательно старообрядцы. Наши батюшки тоже. Старообрядцы, они тоже там устав обрезали очень хорошо. И вот, значит, попытались восстановить, значит, плодом этих действий было то, что они потеряли очень многих прихожан. Понимаете, да? Вот, допустим, там вот люди, которые потом были на богослужениях, допустим, там вот батюшка приехал такой, ну, я его ничего не осуждал, может, по благочестию хотел это сделать, все. И он, как положено, там вот по уставу начал так делать, там, знаете, вот пасхальная служба была, они, говорит, пришли, мы уже, говорит, около 7 утра домой, вот. И у нас радости никакой не было, потому что он-то такое нагромоздил туда, там еще эти 13 паремий, там, и все прочее, там, добавил, понимаете, да, то есть они, вот, мы, говорит, совершенно обессиленные, и ничего мы не могли, вот, то есть устав, вот, в полном мере соблюдаться, есть такое желание, есть такая возможность, и есть такое, значит, вот, но, знаете, иногда в условиях приходов, особенно городских приходов, да, не монастырских приходов, вот, где там люди все-таки заняты больше молитвой, там, чем другими вещами, вот, порой невозможно в полной мере устав сегодня содержать вещь, понятно, да, вот, то, что мы вспомним сами себя, вот, я вот на монастырских службах был, да, вот, конечно, вливаешься, входишь потихоньку в это течение, понимаете, плавное бывает, но это, как сказать, вот эта работа очень серьезная, понимаете, да, очень серьезная. В этом случае, конечно, вот надо сказать, что в будничные дни кафизма полностью прочитывается, понимаете, вот в праздничные дни ради множества собравшихся, то есть, знаете, основным правилом является, даже вот не это, а является тем, что служба должна сообразовываться с силами прихода. Понятно, да? Силами прихода. То есть, если у нас, значит, там приход будет немощный еще какой-то нибудь, а мы там будем нагружать их сверх меры, понимаете, вот, то может быть не так. Как я помню, знаете, очень много ропота вот, там вызывало у одних людей, когда там батюшка один так долго-долго молебен служил, вот обычно, вот. То есть, все там так роптали, так вот тяготились, так вот... Значит, хорошо это все, понимаете, вот, и устав полностью бы соблюдать, и все делать бы как надо. Но, знаете, вот, я о чем и говорил, и пытаюсь эту мысль провести, что вот на основании той женщины, которая детей приводила ровно настолько, насколько они могут сохранять благочестивые отношения, и в душе своей, значит, не помутиться, ничего там не сделать, хотя она ровно настолько их приводила, это их силы, понимаете, да, вот. И кафизма там, ну, сколько там уж сокращается, что-то делается, понимаете, ровно настолько, насколько человек, по мнению настоятеля, может понести службу, понимаете, да, вот. Но дело-то даже не в этом, дело не в том, что там что-то сокращается или что-то не сокращается, да и в этом тоже, понимаете, потому что псалтырь нельзя оставлять читать, там, допустим, совсем оставить его. Но дело не в этом, дело в том, что даже в этот короткий момент времени, который, значит, вот по мнению настоятеля или еще кого-нибудь, да, вот, он употребляется на богослужение, да, вот, ну, время там, ну, сколько там, по 2,5 часа там все прочее. И в это даже короткое время мы не можем быть в храме. В это даже короткое время, в это даже вот по, значит, может, по меркам там чем-нибудь там, или что там, как кто-то плюет, то сократил, Но смотрите, дело даже в том, что в это короткое время большинство людей не молятся. И можно растянуть службу, и можно еще что-то сделать. И, ну а что они будут, они же понимаете, они и сейчас не молятся, и не надо думать, что если там кафизма будет читаться, они будут молиться более серьезно. Ничего подобного, понимаете, да? Ну, да учесть не, если место есть, конечно. Да знаете, еще видите, монашеская служба, монастырская служба, которая, говорят, она большая, понимаете, она там, когда вот она совершается так в монастыре, все знают, да, ее. Вот, допустим, кафизма читается, вот в Даниловском монастыре я был, да, там на службах. Ну, служба читает чтицы очень хорошие. То есть чем их хорошесть, понимаете, вот в том, что они очень четкое произношение слов, очень четкое, понимаете, там слышишь слова, да, но они читают немедленно. То есть не делают таких, понимаете, глаза не закатывают, а так читают спокойно, понятно, да? Вот спокойно читают ровно так, это без всяких там напряжений, то есть слух улавливает, все читаешь, да? Они читают все кафизмы, которые положены, они читают все там где-то. 4,5 часа служба, допустим, продолжается, да? Но в монастырях что, значит, да? Или 5 часов даже бывает. Четко, при четком чтении, хорошем очень четком чтении, когда ты все слышишь, все понимаешь, очень без пауз, ровно все, 4,5 часа, 5 часов служба, значит, да, всеночное бдение. Вот. И все равно, понимаете, вот, там вот, смотрите, вот братья, они знают, они во время кафизма сели, да, посидели там кафизму, послушали. Там в монастырских службах, там еще читается санаксарий обычно, там, то есть, ну, связанное с праздником. Люди сели, батюшка им читает, там вот этот праздник, потому, память этого святого. То есть там перемежевывается состояние покоя, будем говорить, со состоянием молитвенным, понимаете, да? И я думаю, что вот кто эти люди это знают, некоторые, понимаете, вот именно вот это, что они не успели во время кафизмы посидеть достаточное количество времени, понимаете, как им казалось, ну их иногда вот побуждает к тому, что они начинают как-то роптать, понятно, да? Ну, если бы это благочестивое было намерено, ну, я приветствую это благочестие, понимаете? Но с другой стороны, что это не всегда так. Вот я не хочу ничего сказать, но так, не всегда так, понятно, да? Вот, присутствую на службах, которые продолжают, допустим, и 7 часов, понимаете, вот. Но там так вот не устаешь, потому что там свой значит, народ посидели, постояли, помолились, все все слышат, тихо, ни слова никто никому не говорит, понимаете, да. Вот. А тут, когда, значит, кругом галдеж, значит, и служба 4,5 часа на ногах, я думаю, что вы скоро перестанете в храм вообще ходить, понимаете, вот, да? Вот. Что ты скажешь, я не могу. Вот. Как у меня больная бабушка долго не ходила в храм, одна там знакомая, да, там пришла на службу Успения Божией Матери, погребение. Когда читают эти длинные статьи, там эти статьи, там все там читается, там все. Вот. Она сказала, я нет, больше не пойду. А бедненько, конечно, она смотрела, так народ было много, то прижмется к стене, то еще где-нибудь. А тем более у нас же народ достаточно бойкий, лавочки уже все заняты, там уже подписан номер 1, номер 2, там вот, билеты есть. Вот. И поэтому, значит, уже где-то человеку такому определиться уже очень трудно. То есть все должно сообразовываться с силами прихода, понятно? Даже вот я имею в виду не то, что даже, простите, я сейчас об этом не говорю, что делается в церкви, а как делается и как мы это воспринимаем, понимаете, да? Вот. То есть только тогда, вот смотрите, вот даже вот жители севера, да, жители севера, чукчи там, камчедалы, ну я, может, отложу маленько тему, но я хочу просто на другом сакцентировать внимание. Чукчи, камчедалы, вот, приходящие в храм, когда миссионеры с ними работали, они не готовились вообще к причастию никак. Вот бы нам туда-то. Они настолько были благочестивые, понимаете, вот с одной стороны. С другой стороны, было очень много таких вот чисто объективных таких вещей, которые они не могли никак преодолеть. Переменной пищи постовать они не могли. Потому что из пищи на севере там только мясо, рыба, жир, там больше ты ничего там не найдешь. Вот. Значит, перемены пищи не было. Туда миссионерам говорили, вы рано не ешьте, много не ешьте. Понятно, да? Потом вся их подготовка заключалась в том, к причастию, они слушали проповедь, исповедовали, шли причащаться. Понятно, да? Вся их подготовка, то есть они не могли, молитвы еще не знали, не читали, ничего особо не понимали, батюшка им рассказал, проповедовал. Вот. Это было для приведения в какое-то благочестивое состояние, то есть форму благочестивую. Это давали им поведение и всего прочего. То есть внутренняя такая работа у них происходила. После этого они исповедовались и шли причащаться. Если наши отцы, значит, святые, святители, равноапостольные, там Иннокентий, Вениаминов, другие считали, это достаточно. Понятно, да? Вот. То есть сегодня мы говорим о благочестии, но также надо не забыть, что мы говорили о крайней форме благочестия, когда оно не благочестие уже, оно ревнительство такое, не по разуму, оно называется законничество. То есть как бы тогда от чего-то, от этого зависит, понимаете, вот. Зависит от внутреннего человеческого устройства, которое он достигает, понимаете, как он относится к тем или другим вещам, к предметам церковным, понимаете, да, вот как он к этому, как он к богослужению относится. Если он услышал там, вышел кто-то там и полтора часа читал, и читал что-то, и он ничего не понял, понимаете, да, совсем ничего не понял. И он там, значит, и сам-то не молился в это время, но он только что, слава Богу, что тело свое держал в церкви, то и то хорошо, понятно, да. А так-то получается, что, видите, что... Можно там и осуждать кого-то, еще что-то делать, но это занятие для разговора на службе, вот и все. А больше там никакой цели особой в этом нет, и смысла нет, знаете, вот. Помоги, Господи. Вот так вот. Вот. Дело в благочестивом отношении к службе, у служащих, у самих к службе и у тех, кто в храме находится. Вот это самое важное. Вот. Потому что, если святых отцов посмотрим, нам Богу наша молитва не нужна, они говорят, правда же, да? Вот. А нужна наше благочестивое отношение к Богу как к Творцу. А для этого и псалтырь читается, для этого и святая вспоминается, для этого и служба совершается, правда же, да? Вот для этого. Вот. А если нет того искомого, то получается и цели богослужения как бы не достигает. Вот, все. Так, времени нет уже, да? Нету, нету, все, пора домой. Спасибо.
Знаете что, я ухожу на каникулы. Хорошо? Согласны, да? До октября. Нет, до июля, до 7 июля, давайте договоримся. После Петровского поста. Ладно, встречаемся. Хорошо? А то будем накапливать заряды. Все равно там будет проходить, все равно занятия будут проводить, там интересные занятия же были, вот там и были
свои. Если там вручили будут занятия проводить?
Ну, мне кажется, может быть и проводить, как это все решить. Или не будете проводить?
Ну, это нам так думал. А воскресенье занятия у нас...
Ну, хорошо, отдыхайте, слава Богу. Я тоже согласен. В огородах отдыхайте, в лесах. Так, что-то поем, достойно есть.